Привет! Меня зовут Полина Панина, и это подкаст «Странные виды». Через несколько дней в Пекине начнется зимняя Олимпиада. Надеюсь, что в этот раз внимание болельщиков достанется не только хоккею, биатлону и фигурному катанию. Ведь на играх много чего интересного.
Накатывает 0,06 секунды, 125,5. Маловато, маловато. Финиш 0,04 секунды. Елена Никитина, по крайней мере, бронзовый призер.
Вот, например, скелетон. Как выяснилось, большинство моих знакомых при слове «скелетон» вспоминают только йогурты, которые можно было найти в магазинах лет 15 назад. Конечно, никакого отношения к виду спорта эти йогурты не имеют. Скелетон – это специальные санки для скоростного спуска с горы. Также называется и сама дисциплина. Соревнуются тут все на той же санно-бобслейной трассе. Задача – проехать по ледяному желобу протяженностью где-то 1,5-2 километра за минимальное время. А вот откуда у этого такое странное название, рассказывает скелетонистка Елена Никитина.
Ну, вообще говорят, что изначально из-за того, что вот наши сани как раз, они повторяют форму скелета, да, там, где плечи, там все так округлено, под голову вырез, вот, и из-за этого так прозвали. Вот когда ты, грубо говоря, на скелетоне лежишь, да, и по видео показывают, ну, практически снаряда не видно, потому что он прям по нашему телу, грубо говоря, сделан.
И давайте вспомним, как не перепутать скелетонистов и саночников. Саночники – это те, кто едет на спине, ногами вперед. У скелетонистов все чуть интереснее. Они летят по трассе головой вперед по ходу движения саней, при этом лежа на животе. И лицо у них буквально в нескольких сантиметрах ото льда. Так что шлемы для саночников и скелетонистов довольно сильно различаются. В скелетоне шлем внешне скорее похож на мотоциклетный. Полностью закрывает лицо, оставляя небольшой визор, чтобы видеть трассу. Еще у скелетонистов более творческий подход к экипировке. Они шлемы зачастую разрисовывают. Так что на трассе порой мелькнут то кенгуру на лбу, то оскалившийся медведь на макушке. Вот у Лены Никитиной был такой яркий шлем с мультяшной от уха до уха улыбкой. Если серьезно, то в санях и скелетоне серьезно различаются и конструкция спортивного снаряда, и управление. Из самого заметного у скелетона есть две большие ручки по бокам. Во время разгона спортсмен бежит по льду и как раз за эту ручку толкает снаряд. А когда уже спускается по трассе, то ручки его как бы придерживают, обхватывают ребра.
У нас под плечами и под коленками есть рычаги, на которые мы надавливаем, и, соответственно, от давления поворачивает скелетон в ту сторону, в которую тебе нужно. А на большой скорости уже ты за счет сопротивления, да, ветра, вот, ты уже просто головой в сторону можешь отвести, и сразу ты поедешь в другую сторону, куда тебе надо.
Вначале сани разгоняют по специальным рельсам. Так называют две заранее проложенные колеи глубиной в пару сантиметров. Эти рельсы есть только на разгоночной секции, чтобы задать скелетону правильное направление. А вот дальше спортсмен летит по гладкому желобу со скоростью где-то 120-130 км в час. Системы тормозов тут нет, поэтому после финиша на трассах делают специальный контруклон. Скелетон едет как бы в горку и постепенно теряет набранную скорость. Скелетонисты в это время опускают ноги, шипованная обувь царапает лед, но и это не всегда останавливает разогнавшиеся сани. Часто в конце контруклона еще лежат специальные маты. В них спортсмен и влетает, и головой, и всем скелетоном, чтобы уже наверняка остановиться. Если каркас скелетона один, четко подогнанный под определенного спортсмена, и не меняется от соревнований к соревнованию в зависимости от погоды, то вот с лезвиями, как правило, экспериментируют.
Вот полозья, например, вот коньки они у нас называются, есть разные заточки коньков под разную погоду. То есть погода бывает, да, там жесткий мороз, минусовая температура, и бывает плюс, да, плюс 2, там и лед, соответственно, разный. Вот в плюсовую температуру он мягкий, и нужны коньки тупые, не очень острые, не заостренные. Потому что если ты в мягкий лед поставишь острые коньки, ты проиграл. То есть времени у тебя не будет, скорости не будет. И, соответственно, вот в холодный лед нужны острые коньки поставить, угадать, в более теплый лед, в мягкий, нужно поставить тупые коньки. То есть технически это тоже нужно все просчитывать. У меня вот 5 пар есть, и я могу выбрать, да, из 5 пар. Кто-то возит еще больше, но я вообще запутаюсь тогда, если у меня будет еще больше.
Судейская работа в скелетоне, как и в ему родственных санях и бобслее, заключается в основном в контроле за техническими деталями. Проверяют даже то, из какого сплава сделаны коньки. Некоторые нелегальные металлы позволили бы увеличить скорость саней даже при плохом старте. Но речь идет о дорогих сплавах, которые будут просто не по карману большинству спортсменов. И тогда на второй план уйдет самое главное – мастерство пилотирования. Поэтому все коньки тут, условно, почти с одного завода. Еще судьи, конечно, меряют скелетону температуру полозьев и обязательно взвешивают, как отдельно, так и вместе со спортсменом. Вес саней не должен превышать 43 кг в мужских заездах и 35 кг в женских. Если считать общий вес со спортсменом, то максимально допустимые значения – 117 кг для мужчин и 102 кг для женщин. Но это не значит, что все скелетонисты вынуждены сидеть на диете. Помимо пилотирования, система тренировок у них как у легкоатлетов. Причем очень важна именно летняя часть сборов. Там особое внимание забегам на короткие дистанции, прыжкам через барьеры и занятиям со штангой.
Идеальный спортсмен – это тот, кто может быстро бежать, и тот, кто много весит. Но у нас таких нет. У нас либо ты много весишь и медленно бежишь из-за этого, либо ты быстро бежишь, ты худенький и мало весишь. То есть у нас вот как раз справляются кто как может. Кто-то там массой выкатывает к концу трассы, а кто-то на старте худенький выбегает. Идеальная комбинация – это если ты такой мощный и быстро бегучий.
Несмотря на всю мощность, бегучесть и мастерство, спортсмены, конечно, порой падают. Это скорее история про новичков, но и опытные скелетонисты один или два раза за сезон на трассе все-таки переворачиваются. Из защитной экипировки тут только шлем. Ведь главное в гоночных дисциплинах – это аэродинамичность, а любой защитный панцирь помешает набору скорости. Так что от дополнительных защит спортсмены отказались.
Неприятно из-за того, что у нас такие тоненькие комбезики, то есть на скорости за 100, да, ты уже облёт, вот это трение, то есть такие, как ожоги, могут оставаться. Ну а так в целом, на самом деле, ты не думаешь, чтобы откинуть скелетон, ты думаешь, поскорее бы на него опять залезть, и чтобы там хоть как-то доехать, чтобы не потерять очки там и так далее.
Обычно на этапах Кубка мира победители определяют по результатам двух попыток, которые проходят в один день. Попытки суммируются, и получается итоговое время. На Олимпиаде и чемпионатах мира у скелетонистов по 4 попытки. Сначала спортсмены проходят трассу ногами, изучают количество и уклон виражей, потом несколько обязательных тренировочных заездов. В идеале на таких трассах за некоторое время до игр проводят тестовые соревнования, этапы Кубка мира или Европы. Все для того, чтобы спортсмены почувствовали и запомнили трассу, и в этом им помогают тренеры.
У нас в команде вот 5 тренеров, и они стоят на таких самых сложных участках, грубо говоря. И у каждого есть рация, то есть спортсмен проезжает, на финише берет рацию, и ему по всем этим участкам говорят, где что исправить, поправить. Вот. И ты едешь второй заезд уже с полной информацией, чтобы не впустую, а что-то исправлять. И, в общем, тренер играет огромную роль. Если мы там приехали, в раздевалку зашли, нам тепло, согрелись и поехали второй заезд, то они постоянно в дождь, снег, там в град стоят на трассе вот, до конца тренировки.
В скелетон часто приходят из других видов спорта. В основном из легкой атлетики, но встречаются и бывшие футболисты. Учитывая экстремальность дисциплины, на трассу не выпускают маленьких детей. Даже для того, чтобы начать с невысокой точки юниорского старта, нужно достичь определенного возраста.
На момент, когда я начала заниматься, можно было с 15 лет заниматься. Сейчас уже с 12 вроде разрешили. Но вообще, конечно, зависит, наверное, от человека. Я помню, когда я пришла, мне реально было очень страшно. Мне даже не хотелось как бы продолжать заниматься этой деятельностью. А у меня друзья там думали: «О, надо еще быстрее ехать там». Я думаю: «Куда быстрее? Вы что, расшибусь?» Вот. То есть зависит от человека. Ну, а у меня страх пропал, наверное, через год занятий. И вот когда пропал страх, тогда уже появился более-менее какой-то результат. Просто кататься, кататься, тренироваться, тренироваться, и все.
С Олимпийскими играми у скелетона сложные отношения. Впервые медали разыграли почти 100 лет назад, в 1928 году на играх в Швейцарии. В следующий раз в олимпийской программе скелетон появился только спустя 20 лет. Тогда игры снова принимала Швейцария. В остальных странах просто не было подходящих трасс. Окончательно в состав олимпийских видов Скелетон добавили только в 2002 году, после более чем полувекового перерыва. В Пекине в скелетоне разыграют два комплекта наград – в мужских и женских заездах 11 и 12 февраля. И вот мнение журналиста редакции РИА Новости «Спорт» Олега Богатова насчет того, сколько же медалей нам ждать от российской команды.
В скелетоне очень хорошее, очень оптимистичное ожидание, потому что у нас очень серьезная команда. В первую очередь, основные надежды связаны с нашими лидерами. Это Александр Третьяков, который является бронзовым призером игр в Ванкувере и олимпийским чемпионом Сочи. Спортсмен опытный, уверенный в себе, знающий все трассы. И я думаю, что пекинская трасса тоже вполне может ему покориться. Также к числу претендентов на медали отнесем и Елену Никитину, которая уже становилась обладателем бронзовой награды на Олимпиаде в Сочи. И, пожалуй, Никита Трегубов, который довольно неожиданно завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Кроме того, у нас есть молодая перспективная молодежь, молодые и интересные ребята, которые, я думаю, что вполне могут поднести сюрпризы.
Спасибо, Олег Николаевич. А нам остается только пожелать удачи нашим в Пекине. Это была Полина Панина и мой олимпийский подкаст «Странные виды». Подписывайтесь на нас в любом удобном вам агрегаторе. В Apple или Google подкастах, а еще на Яндекс.Музыке и Spotify. Еще можете написать в комментариях на любой удобной вам площадке, разобрались ли вы в том, что такое скелетон и про какие еще необычные виды хочется послушать. Всем пока и смотрите Олимпиаду правильно.